История – это дорога во времени. Она уходит в седую древность, выводит в современный мир. Она показывает, рассказывает, объясняет. И не перестает удивлять. Живая история.
У микрофона Лидия Чера. Doma ir sēkla, lai tā sasniegtu pilnu plaukumu. Tai vajag zemes klēpja drošības, siltumā. Visu to dod saruna, vīga, ejotīga. Это сказала Зента Мауриня. И я надеюсь на такую беседу. С Легой Пешиней, Латвийский национальный музей литературы и музыки. И разговор сегодня пойдет о Зенте Маурине. Она эссеист, переводчица, писательница. Преподавала в разных университетах Европы. И, в общем-то, оставила большой след в даже истории Латвии, скажем так. Но судьба у нее очень сложная, начиная с детства проблемы начались. Может быть, начнем с детства?
Да, она родилась в Гробине, где ее...
Лепойский район.
Я, да, Лепойский район, где ее отец работал врачом. И надо сказать, что семья... не очень удачливо в том смысле, что у нее с разницей 2 недели умирает и сестра, и брат, и это уже такая травма, которая сохранилась у нее всю жизнь. И мы, когда исследовали ее жизнь, было это чувство, что у нее очень высокий болевой порог, и она... поэтому очень много что могла сделать, потому что всем остальным, которые смотрели на инвалидность Зенты Маурини, казалось, что это нельзя никогда реализовать. Когда музей провел первую эту прогулку вместе с Зентой Мауриней...
экскурсию.
Да, экскурсию. Мы пригласили одну из литераторов, тоже человека, который в повседневной жизни использует инвалидное кресло. Это Байба Байковска. И это было очень интересно, когда мы могли сравнить, как это было в то время, когда Зента это использовал, и как это происходит теперь. И если изначальная идея была, что мы могли бы достать это кресло инвалидное с тех времен, это нам не удалось, но очень многие и часто эти экскурсии принимают участие тоже люди, которые в кресле, и да, им это интересно, они могут добавлять свои эмоции и свой рассказ. Но Зента Мауриня, у нее очень сильная воля, да, и она... хотела учиться. И у нее было очень много людей, которые ее поддерживали и говорили, что она может. И это вопрос веры. Когда ты встречаешься с великими людьми, и они говорят, что ты можешь, и ты можешь все, ты можешь стать учителем, она поверила, и поэтому, и я думаю, что она очень много достигла. Она училась, и был, скажем, тот же самый Херман фон Вестерман. Он являлся меценатом такого нашего писателя, как Янис Порукс. И он в своих письмах говорил: главное – учись. И надо сказать, что Зента Мауриня училась в нашем тоже университете. И есть одна такая история, которая с сегодняшних позиций кажется вообще ужасной. Она, оказывается, провела ночь в аудитории.
Почему? Потому что ее забыли там.
Но не совсем даже так. Она заплатила человеку, чтобы он ее... увез с этой аудитории, сначала привез. А этот человек, который являлся работником, ну, самым простым, да, университете, он попросил ей еще денег. Он сказал, что слишком мало. Она не дала денег, и он оставил ее на ночь там. Так что то, что надо было пережить, кажется, даже ты не мог подумать, что что-то такое может твориться. И она была знакома с Райнисом, его читала. И надо сказать, что запись происходит в день рождения Райниса. И в своих эссе она пыталась показать, насколько широк мир. И одна из первых, которая вообще начала писать в жанре эссе. И она всю жизнь, даже когда она уже была в Германии после Второй мировой войны, она принимала участие и с удовольствием. И поскольку ее изначально родной язык немецкий язык, она могла это все рассказывать на немецком языке. И когда мы проводили эти прогулки, часто принимают участие люди, которые в недавнем времени прожили тоже в Германии, и они в детстве учились, и они рассказывают, как ученики на пятый этаж или на третий этаж, где большой зал, поднимали Зенту Мауриню, и она тогда читала свои лекции и даже ученикам в школе.
Но вы начинаете свою экскурсию по местам жизни Зенты Мауриньи.
Между Первой и Второй мировой войны была такая традиция, что в паспорте всем людям описывали все адреса, где они жили.
Да.
Поэтому мы очень многих знаем, где и как они жили. И надо сказать, что Зента Мауриньи жила в очень многих местах. Это та же самая история, как с Аустрой Скуиньей, что у них очень много... Да, и везде они жили. Мы в Пардаугаване побывали, потому что там очень далекие места друг от друга, чтобы пройти пешком, это невозможно. Но возле художественного музея там очень много адресов. Она обычно жила или в первой, или второй квартире, потому что это первый этаж. И при том, надо сказать, что у нее очень часто бывали хорошие друзья, и у нее очень хорошие отношения с многими мужчинами, потому что они могли говорить об интересных темах. И она тогда вот гостила у них. И в том числе уже, когда они Константин Сраудова познакомились со своим будущим мужем, тогда тоже вот этот, как мы называем, тихий район, там очень многие места, где жила Зента Мауриньи.
Вообще она замечательная, интересная личность как таковая. Ее переписка очень богата. Можно назвать несколько людей, с которыми она переписывалась?
Мумс ir tāda, ko mēs izceļam īpaši.
Kas putnam ir spārni, tas cilvēkam draudzība. Tā paceļ pāri zemes putekļiem. Вот как раз о друзьях.
Я думаю, что я многих не назову, но есть такой писатель Петерис Эрманис. И это уже время больше, чем 100 лет назад. Это 1922-23 год. И в этих письмах можно прочесть, что это любовная история. В принципе, первая любовная история.
Я хотела сказать, что он тогда была молодой.
Да, ну, конечно. Она родилась в 1897 году. И,
ну, да. Так что лет 20 ей было.
Да, и у нее была эта традиция, что она на латышском языке сказала «иекрист сирды». Она пала в душу, но в сердце.
Да.
Да, и она писала красивые письма, и ей отвечали. И этот Петерис Эрманис, там даже есть такая история, что сестра и мама Зенты писала, чтобы, ну, как-то уладить эти отношения, что это действительно очень больно для нее. И я думаю, что лет, как получается, не 15, а 14 назад был очень интересный информации, что на улице Грегора нашли письма. И эти были письма.
Эти
между...
письма были закопаны.
Да, в закопаны, да.
И... железные коробочки.
Да. И среди этих писем были и 14 писем, которых были с Петером Эрманом. Так что уже тоже история. Но они были очень хрупкие. Ну, что-то там сохранилось.
Ну да, раньше казалось, железная коробка – это на века.
В этих письмах Зента переживает, что слишком много Петерс Эрманис в своем стихотворении открыл такие интимные эпизоды Зенты. И если мы вот об этом переживаем, то надо сказать, что этот интимный эпизод – это то, что она в кресле. Угу. Инвалидном кресле она вот это очень переживает.
Ну, естественно. Да. Естественно, тем более тогда, когда у тебя душа.
Да, но она умудрилась ехать в разные страны. Там остальная семья уже не доверяла, они очень переживали, как это будет, и не хотели никуда Зенту отпускать. Она спокойно уезжает учиться и самостоятельно проводит свою жизнь. Вот теперь, когда это Байба Байковская, я тоже чуть-чуть больше слежу за тем, чем она занимается, и у нее вышла книга «Эльфа – это собака, не человек». С хорошими иллюстрациями, но она рассказывает о том, что Эльфа – это собака, ее проводник, и как они там проводят жизнь. И когда мы говорили с Байбой, Байба сказала, что она была уже настолько независима, что она была одинока. И я думаю, что это можно связать тоже с Зентой Мауриной, что она научилась быть независимой. А человеку, чтобы он хорошо прожил жизнь, ему все-таки надо кого-то рядом.
Но у нее был.
Да, но у нее были книги, и она писала настолько интересные вещи. И когда Латвия стала независима, и я на радио тогда делала передачи, я очень часто использовала цитаты Зенты Маурини, которые она пишет о разных писателей. Анна Бригадере. Если прочесть эту эссе или эту книжку, кажется, что этого человека ты знаешь лучше, чем себя. И у нее были очень интересные отношения тоже с книжными магазинами. В центре Риги, напротив бывшей Сакты, там был книжный магазин. И там, оказывается, был даже такой уголок, где Зента Мауриня могла лечь и читать то, что ее интересует. Угу. И они очень разные книги заказали, но жалко, что этого места уже нет, но тем не менее рассказ о том, как человек с инвалидностью может зайти в книжный магазин и там устроиться, и о нем подумали заранее, это тоже очень важно.
Чем закончились эти отношения с Петерисом Эрманисом?
Они встречались после Второй мировой войны, когда у обеих были уже другие отношения. Когда надо выбрать из очень много писем что-то интересное, всегда важно все-таки и вторая персона. И Петерис Эрманис тоже свою жизнь закончил не в Латвии, после Второй мировой войны, и он писал, но он не столь знаменит.
Да.
И поэтому нам хотелось выделить его. Я знаю, что теперь создается фильм о Константине Раудове, так что мы должны думать, как это покажется. Но это тоже человек, который был видный. Я знаю, что у меня упрекают в этом, но я думала, что он все-таки по своей натуре чуть-чуть Альфонсо. Но, тем не менее, он практически в жизни очень Зенте Маурине помог.
Конечно.
И
да.
Поэтому
тут есть
важно,
плюсы и минусы.
Да, да. И там важно их взаимные отношения, а не мое или
конечно,
твое отношение, как это. Когда-то в Латвию приезжала такая Астра Меллис. Она была секретарем Зенте Маурине очень долгое время. И она приезжала, и на латышском языке есть книга «Воспоминания этой Меллис». Я думаю, что очень важно то, что, вот, скажем, в Гробине есть школа, и там есть музей Зенты Маурини, совсем маленькая такая комнатка. Эта школа призналась, что иногда приходят письма в Гробиню Зенты Маурини.
Ух ты!
Да.
И еще до сих пор.
До сих пор, потому что они не думают, что ее нет. И действительно, поскольку она сама очень много писала писем, она как-то открывает человека. Она даже когда учила...
В университете?
Да. Тогда она очень часто заставляла людей писать письма, потому что она считала, что это самый лучший жанр, как выразить свое отношение, как свои мысли высказать. И мы это забыли, мы это не делаем. Я сама очень ленивая по отношению к письмам, но, ради Бога.
Знаете, Лега, вот есть момент, что я бы не согласилась. Почему? Yeah. Потому что сейчас многие молодежи легче написать смс-ку, чем позвонить и сказать словами. Они не умеют выражать мысль, мне так кажется. Это более сложно для них, нежели написать.
Да.
Но это мое мнение, конечно, ничем не подтвержденное. А тогда было наоборот, тогда надо было написать. Сколько нас учили в школе тоже, нам надо было выражать свою мысль письменно.
Да, но она очень хорошо умела выражать свои мысли. Да. Но она в свое время училась в Лиепайской гимназии, а в университет она поступает, потому что это новые высшие заведения, да? И она любила доверять вещам, которые неизвестны, неизвестным вещам. То есть она не боялась.
Ну, может быть, даже инвалидность дает такое право.
Да, может быть. И у нее есть некоторые вещи, значит, она является первой женщиной, которая исследует латышское литературоведение, и она получает уже этот докторский град.
Да,
то есть это она делает первой. И я думаю, что те фотографии, где она, с одной стороны, кажется, что она седая, но она такими светлыми волосами, эти фотографии.
Как в ореоле, да?
Да, да, да.
Как будто нимб из этих волос светлых. Да, я помню.
У нее есть история, когда она знакомится с австрийцами, такими сестрами Рихтерами, и она уезжает учиться, потому что в Латвии нет такой возможности педагогической карьеры продолжить в научном плане.
Она хотела быть все-таки педагогом, да?
Да.
Она хотела учить людей. А теперь поговорим о любви. Милостиба ари сика дзиве атклай дежуму. Милостибс океанс ир тик безгалигс, ка тани пат атекшанас цилвеку дара багату. Зента Мауриня. И все-таки, как она встретилась с Константином Браудером и кто кого любил? Кто кого позволял любить? Я поняла насчет Альфонса. Мне кажется, с его внешностью он мог быть еще и нарциссом, не только Альфонсом. Но он же много делал для нее. И была ли там вот на самом деле любовь? Или это было все-таки, ну...
Я думаю, что была любовь. Без такой любви, я думаю, что помочь человеку, у которого есть очень, ну, такие физические дефекты, это сложно. Нам кажется, что любовь...
Любовь бывает разная, начнем с этого.
Начнем с этого. И она всегда чувствительная и духовная. И вот тут и есть эта разница. Но если Константин Равдови тоже всегда хотел слышать голоса, ему надо было верить это. Да. Я думаю, что он не жил в таких практических рамках, как это делаем мы.
Но он немножко увлекался мистицизмом.
Да, и вопрос о предательстве. У него во время отношений тоже, у него есть дочь.
Так, но, скажем, на стороне, да,
да, на
как
стороне.
Сейчас вы сказали.
Да.
Но Зента же не была против этих отношений.
Потому что я думаю, что мы иногда встречаемся с тем, что предательство в мыслях или предательство в реальной жизни. Это тоже вопрос.
Этот вопрос с детства.
Да, да. Ну, так что я, может быть, таким образом отвечу, потому что очень много людей хотели иметь отношения с Зентой Мауриной, с ней говорить, обсуждать.
Ну, насколько я понимаю, в том возрасте, когда они поженились, она уже была выше многих понятий, таких, которые нам неизвестны.
Да, это так.
И потом, не будем забывать, все-таки Константин тоже был литературовед, он занимался литературой, и у них были общие темы, общие интересы, и они достойные. Ну, конечно, она интереснее, глубже, но иногда кажется, что женщины вообще глубже мыслят и думают. А если по экскурсии, куда дальше идем?
Ну, мы на каждом месте так останавливаемся, и мы уже в этом тихом районе и остаемся, потому что там есть много рассказов о ней. У нас есть, скажем, документы, мы делаем такие копии, где можно видеть, и мы смеялись, что мы можем набрать номер телефона этого книжного магазина, потому что почувствовать это. Мы не читаем практически, кроме этих цитатов, мы не читаем тексты Зенты Маурини. Хотя, когда у нас другие прогулки, мы иногда читаем фрагменты книг. Потому что маленький фрагмент книги, он не даст это обозрение, не даст это общее впечатление. А то, что проходя мимо или зданий, где жила Зента Мауриня, или этих литераторов, которые были с ней знакомы и хотели поддержать отношения, это очень важно. Потому что писать о Достоевском – это...
Но с ним она не была знакома.
Нет.
Хотя, возможно, переписывалась, не знаю. Времена не совпадают.
Не совпадает время, да. А то, что она написала о Райнесе, и потом она, получая деньги, она даже признает, что эти средства ей помогли куда-то уехать и еще добавлять и учиться. И она не в материальном значении, но она, вот скажем, какое-то предложение из письма, она воспринимает как должное. Она воспринимает как вещь, что ей надо реализовать. Мы же тоже встречаемся с людьми. И иногда нам говорят: ой, как хорошо, по плечу тебе постукали. И говорят: ну вот делай то. Она это воспринимает как задачу. И я думаю, что поэтому ей было легче жить.
То есть каждый человек тебе учитель.
Да. Вот видишь, как она воспринимает то, что она учитель. И представь, что в наше время в одно и то же время делать что-то одновременно – это нормально. А Зента Мауриня переписывалась со своей подругой, и они договорились, что в один и тот момент будет звучать у них дома какая-то музыка. Но если это симфония, как иногда это бывает, то ничего. А мы смотрели, что это была и песня, которая 2,5 минуты продлится. И представь, что значит... Ты в Риге, там где-то
в Лондоне
положим, и они одновременно слушают, и они знают, что чувствуют. Но это еще надо договориться. Это же не так, как я тебе позвоню и говорю: да, Лидия, послушай, давай в одно время послушаем что-то. И такое чувство, что это все она делала смыслом. И для нее это было очень важно.
Мне вообще иногда кажется, что у нее ни важного ничего не было. Все было важно, все было продумано и продумано наперед, и не один вариант, а два и три варианта, и все было. Поэтому, наверное, и этот смена места жительства и смена страны. Ведь она не в Латвии умерла.
Нет, нет. После Второй мировой войны они уехали с Константином, и у нее было время, когда она в Швеции, Швеции жила, и в Германии, и она действительно ездила по Германии с лекциями, так что это все было, и она прожила до 78 года.
А сколько ей было лет?
81
Да, она прожила 81 год. Да. Она даже Константина пережила.
Да, да, да. У нее Мурму, это было место, где она проводила обучение, Таутсаугскола. Народная школа. Мурму, это Цеспусе. Ну, я ездила в Мурму, и же они вспоминают, люди приходили, она их обучала.
Обучала языку, языкознанию. Ну, если она была лингвистом.
Да, но не только.
Но литература.
Литература, да.
Тогда
же
это было довольно широкое значение. Не только знание языка, грамоты, но и литературы. Может быть, даже разговор о литературе. Все равно это из ее уст, наверное, было очень интересно. Ну и, наверное, напоследок я прочитаю еще какую-то цитату. Я как фокусник из шапки достану сейчас цитату. Ja veselība ir laime, tad vēl lielākā laime ir dvēseles miers. Разве это не важно? Зента Мауриня так сказала. Чем вы заканчиваете экскурсию?
Мы заканчиваем с цитатами. То, что ты прочла, каждый может выбрать свое и рассказать, почему ему это кажется важно в связи с Зентой Мауриней. Потому что особенно Альберт Штрельник и Иелас Стурис, это там есть такие скамейки, и мы там устраиваемся и читаем цитаты. И каждый рассказывает, с чем ему связано слово Зенты Мауриньи, что было первое, которое прочли, потому что в нашей истории есть еще такая Ингрида Соколова, которая в советское время считала, что она приватизировала Зенту Мауриньи. У нее самой были проблемы с инвалидностью, и она запрещала другим вообще исследовать Зенту Мауриньи. Так что у нее очень разные моменты жизни были. Ты спрашивала адреса. Вот посмотри, где она жила. Рупнец Иб съела, Антоний съела, Альберт съела, Элизабет съела. Это там, где...
Весь центр.
Весь центр, 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 где она жила.
Ну, тогда, извините, Пурмцемца не было.
Да.
И прочих районов, поэтому в основном в центре. Будет когда-то еще экскурсия?
15 августа – День Зенты. И каждый год, когда именины, мы проводим эти экскурсии. Так. Это уже...
Железно.
Да, железно, независимо от того, какой день. У нас очень много других экскурсий. И по Гунару Яновскому в этом году первый раз проходили, по Зигмунду Скуиню. Поэтому мы проводим такие экскурсии, если нам заказывают. Если есть группа, которая хочет пройти такую экскурсию, тогда это у нас проходит. И Аншлаус Эглитис тоже, в том числе у нас есть экскурсии его по Визму Белшевице. С одной стороны, можно смотреть информацию о нашем музее, и можно в том числе и выразить желание. Если есть группа, тогда мы такие проводим специально.
Понятно. Ну, день рождения Зенты в декабре.
Да, может 15 быть, декабря.
15 декабря.
Да, мы об этом все время думали, но нам кажется, что тогда холодно.
Ну,
и нам все хотелось вот Пардаугаву. Но мы понимаем, что пешком это не пройти. Там слишком большие
расстояния.
И вариант, как это сделать, мы еще не придумали.
Ну ничего, у вас еще все впереди. Юбилеи повторяются каждый год. Тем более в этом году 127 лет. Это не круглая дата. 3 года на раздумье, будет 130. Придумайте, как сделать экскурсию в Пардаугаве. Спасибо большое. Представитель Латвийского национального музея литературы и музыки Лега Пешиня сегодня была в радиоэкскурсии. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.